Everybody be cool, this is a robbery!
Andy, out there, escape it!
Культурный шок.
Вооружились не только ручками и карандашами, но еще открыли собственные сайты для того, чтобы все было под рукой и не забыть бы 10 заповедей, о которых мы сегодня будем говорить. Итак, тема сегодняшней программы «Культурный шок» – нужны ли россиянам 10 заповедей? Повод для такого разговора – очередной опрос, который меня, честно говоря, иногда местами поразил, местами развеселил. Ну, а, собственно говоря, действительно культурный шок. Опрос, который проводил ВЦИОМ, Всероссийский центр изучения общественного мнения, по его результатам, об отношении к 10 заповедям. Кто чего помнит, наши православные граждане. Итак, не смогли вспомнить или не знают ни одной заповеди треть респондентов, 33%. Среди последователей православия, то есть среди тех, кто себя считает православным человеком, четвертая часть, то есть 27%, не смогли вспомнить ни одной заповеди. Среди неверующих и колеблющихся свыше половины, ну, здесь все-таки можно еще понять людей. И еще интересно, что не смогли назвать ни одной заповеди 40% мужчин и 28% женщин, что мне все-таки приятно, все-таки женщины помнят лучше 10 заповедей, хотя бы на сколько, на 20, почти на 20% лучше. А еще один опрос, который тоже проводили на эту тему коллеги в ЦИОМа, фонд «Общественное мнение», об отношении к вере и к Великому посту. Итак, среди тех, кто ходит, кто считает себя православными, 10% только ходит в храм не реже одного раза в месяц, не молятся вообще 36%, 14% иногда читают Евангелие, а 60% назвавших себя православными заявили, что никогда не читали Библии, Евангелие, послания апостолов или Ветхий Завет. При этом только 7% от опрошенных православных соблюдают Великий пост. 7%. И при этом еще один вопрос, тоже назову его результаты этого опроса. 45% респондентов поддерживают отделение церкви от государства, тоже в ответе на этот вопрос фондом общественного мнения. Вот два опроса, которые привлекли внимание к этой теме сегодня. Наши гости сразу представлю. Марк Смирнов, главный редактор газеты «НГ Религия», это приложение к независимой газете. Добрый день, Марк, здравствуйте.
Добрый день.
Яков Кротов, священник, историк церкви, автор ведущий программы «С христианской точки зрения» наш коллега по радио, на радио «Свобода». Здравствуйте, Яков Гаврилович.
Добрый день.
Нет у нас Александра Чуева, к сожалению, не смог он сегодня прийти, но я думаю, что точку зрения россиян мы с вами услышим с помощью средств связи современных, нам позволяет это сделать. Телефон прямого эфира 363-36-59 и смс плюс 7-985-970-45-45. Ну, на самом деле, когда я подумала, вот если бы меня остановили бы на улице и сказали бы, назови 10 заповедей, ну, я не скажу, что я бы назвала бы прям сразу все 10, но и не скажу, что я бы не назвала ни одной. Штуки 4 бы сразу вспомнила, остальные, наверное, бы помучилась бы. Все-таки такого не очень себе представляю человека, который не назовет сразу хотя бы 2-3 заповеди, которые хорошо известны. Но с другой стороны, больше всего, что меня удивило, что при этом, при таком вот жутких результатах такого опроса, при этом Россия считается православной страной, вернее, нам советуют считать ее таковой. И первый мой вопрос и к Якову Кротову, и к Марку Смирнову. А Россия – это православная страна? Скажите, пожалуйста, Яков Гаврилович.
Россия не православная страна, но если вас это утешит, то православных стран не было, нет и никогда не будет, как и вообще христиан.
Ой, меня это утешит. Так, Марк.
Я здесь соглашусь с Яковом Гавриловичем. Действительно, говорить сегодня, в 21 веке, о какой-то стране, которая абсолютно православная, христианская, во всяком случае, в европейском или в американском каком-то контексте не приходится, кроме разве что стран исламских. Там можно говорить о все-таки серьезном религиозном религиозном каком-то идеологическом, так сказать, воплощении и в жизни, и в законах целого ряда государств арабского мира, исламских стран.
Тогда откуда этот миф взялся, что Россия православная страна?
Ну, прежде всего, из того, что еще старец Филофей сказал в свое время: «Москва – третий Рим, а четвертому не бывать, на том стоим и будем стоять». Но вот, видимо, так продолжаем стоять, и такое убеждение существует, что мы наследники той самой древней Святой Руси, что на самом деле, конечно, очередной миф.
Яков Гаврилович, а вам как кажется, откуда этот миф взялся?
То, что Россия православная страна, и что вообще можно страну характеризовать как христианскую или нехристианскую, это остаток тысячи лет средневековой истории, когда христианство насаждалось сверху, и когда в этом смысле можно было говорить о христианстве во Франции, Германии и так далее. В современном мире все вернулось в норму. Христианство должно расти из человеческого сердца, а не из правительственного кабинета. Человеческих сердец много, и никто не может сердцу приказывать. Поэтому страна не может быть христианской, точно так же, как страна не может любить, страна не может там, ходить в туалет. Есть функции, которые свойственны только человеку как отдельному существу перед Богом, в том числе и веровать.
Угу. Тогда скажите, пожалуйста, что имеют в виду люди, когда на вопрос, какой веры вы придерживаетесь, они отвечают: «Я православный».
Они имеют в виду свою принадлежность к русской культуре, потому что до сих пор, и именно сейчас, может быть, даже больше, чем раньше, сохраняется отождествление культуры с православием. Но тут слово «православие» используется как омоним. Ну, как говорят, что вот есть девичья коса, а есть коса, уходящая в море, или коса у крестьянина. А тут православие – это обозначение даже не обрядов православия и не догматов православия, а обозначение народных традиций, а главное – это синоним русскости. Я русский, потому что я русский. Вот
да, это попытка определить свою идентичность. Это из-за отсутствия как бы, ну, некоторых скреп, которые с вакуум начала 90-х годов вот, создали такую пустоту, когда человек затрудняет себя определить, россиянин он или русский, там, принадлежит ли он вообще какой-либо культуре или нет. Ну, а потом, наверное, известная как бы идеологизация. Я почему, и когда сказал о исламе, в русских странах употребил слово идеологизация. Здесь то же самое. Здесь происходит как бы попытка создать вот этот миф, но он как бы не просто миф книжный, такой вот исторический миф, а который хотят в политической культуре закрепить определенные политтехнологии. И это до известной степени удается, потому что мы все больше слышим о том, что Россия православная страна, что вот и, так сказать, нужно просвещать теперь не только россиян, но даже граждан дальнего и ближнего зарубежья. Я вот только что вернулся из Ханты-Мансийска, и там поразительная вещь. Там храм новый на горе возведенный, вообще город очень богатый, там нефтедоллары очень громадные. И фонтан такой очень тоже нетрадиционно для храма, который с горы как бы спускается, вода должна стекать, и на каждой ступени всего, правда, две заповеди. Не сотвори себе кумир, мира, и да не будут у тебя других богов, кроме меня. Видимо, такая явная коннотация к тому, что жители народа севера, которые вообще-то мы должны их лелеять и сохранять их культуру, и их даже язычество, по сути дела, они здесь рискуют оказаться объектом миссионерской деятельности Русской Православной Церкви, в чем я вижу, конечно, явное нарушение и закона о свободе совести, и даже в некотором смысле оскорбление религиозных чувств этих людей.
Вот вы знаете, перед началом передачи Яков Кротов меня спросил, какую из заповедей мы будем развенчивать. Я сейчас, вспомнив об этой реплике, наверное, вот так бы ответила. А давайте мы попробуем, для меня важно, мне важно развенчить этот миф. Вот вопрос первый, который я вам задала, является ли Россия православной страной? Потому что сейчас сегодня им активно пользуются, этим мифом, а на самом деле получается даже по результатам этих двух опросов, церковь у нас отделена от государства де юре и де факто, поскольку то, что вот мы видим по ответам наших слушателей, по ответам россиян, абсолютно такая вот религиозная безграмотность, которая говорит о многом. Во-первых, мне кажется, что самое главное, что это все, что записано в святых книгах, это все для нашего человека пустые слова, как и продолжение, там, не знаю, коммунистической идеи с ее лозунгами и с призывами к 1 или к 7 или к 9, 7 ноября или к 9 мая. Здесь вот все вот эти слова красивые, они тоже по-прежнему остаются только словами. Они ничего не определяют в жизни нашего общества. Согласны ли вы с этим?
Я не согласен.
Я согласен, и более того, я скажу, что здесь надо, конечно, разделить в этой теме как бы два сегмента. Дело в том, что, с одной стороны, действительно, это, в общем, такое не только вот культурное, это еще и религиозный шок. Вот то, что вы сейчас сказали о том, что выясняется, что вот мы говорим верующие, а на самом деле ничего не знаем. Это вот явно религиозный такой шок у меня вызывает, потому что получается-то, что на словах одно, на деле другое. А вот культурный шок для меня здесь, как бы я бы сказал, что вторая часть вашего такого послания, некого, такого, и такой интродукции, начала нашего разговора, это очень важно, потому что на самом деле сегодня, когда мы задали бы этот вопрос, например, в Тель-Авиве, кстати говоря, будем иметь в виду, что ведь все-таки 10 заповедей были даны еврейскому народу прежде всего, а потом уже всему миру, ну, как бы в некоторой интерпретации. Так вот, там совсем недалеко от Синая, где Моисей получил в огне, в пепле, в дыме, во мраке, вот получил эти самые скрижали, на которых были 10 заповедей начерчены или начертаны. Он показывает вот по опросам, что из 84 опрошенных только 6 или 10 человек знали о том, что вот хоть какую-то одну заповедь, и только один человек на улицах Тель-Авива, это подчеркиваю, он знал все 10 заповедей. Так что здесь мы как бы имеем основание говорить о том, что действительно сегодня вот эти и скрижали, и заповеди, это что-то вроде призывов ЦК Компартии Советского Союза к праздникам 9 мая или 1 мая.
Так, моральный кодекс строителей
коммунизма. Или моральный кодекс строителей коммунизма. Вот я, например, в свое время учил там клятву пионера. Потом я...
Сакральные бессмысленные слова.
Когда я служил в армии, я выучил и произнес присягу воинскую присягу. Я ее, естественно, соблюдал. Кстати, и когда я пионером был, тоже хотел быть хорошим школьником, приличного поведения, мальчиком. Я тоже старался это соблюдать. Но если вы сейчас меня спросите первую эту самую заповедь пионерскую или вторую из воинской присяги, я все равно не отвечу, потому что я это вот выучил и забыл. Понимаете, то же самое, что касается этих 10 заповедей. Я тоже в свое время мог их произнести вот как стихотворение Пушкина. А сейчас я могу не в том порядке, возможно, но я вспомню эти 10 заповедей. Но ведь самое-то главное не знание, это вопрос как бы культуры, образования, а скорее вот жизни. И вот то, что говорит Яков Гаврилович, это скорее всего вот именно тема того, что живем ли мы по этим заповедям, живет ли церковь, живут ли священнослужители по этим заповедям.
Те, кто их проповедует.
Да. Или не только церковь, ну и, скажем, и там, не знаю, какие-то иудейские религиозные организации. Вот, например, Моше Даян в конце своей жизни написал книгу о библейских сказаниях, и там, где он как бы это все видел в своей жизни, для него это как бы интерпретировалось с той войной, которую он вел, и против египтян, и против Сирии. А если против египтян, то это тот самый Синай, вот где эти заповеди были даны. И можно задать было бы ему вопрос, если бы он был бы сейчас жив. Скажите, а вот заповедь «Не убий», вы до какой степени исполняли, вот будучи генеральным, простите, начальником генерального штаба и министром обороны армии Израиля? Это серьезный вопрос, поэтому можно много чего знать, нужно много чего изучить и выучить досконально наизусть. Вот протестанты, они так и делают. Вот, кстати говоря, это тоже еще один вот момент, может быть, немножко в защиту православия. Да, они не начетчики, православные люди, в принципе. Они знают какие-то там утренние и вечерние молитвы, там заповеди блаженства. Они наверняка знают, потому что каждый раз они на литургии слышат «блаженны нищие духом». Но когда их вот спросишь о том, а знаете ли вы 10 заповедей Божьих, они не скажут вам.
Пожалуйста, Яков Гаврилович.
Мне кажется, что любой человек, не только русский, знает как минимум половину десяти заповедей. Это явление, которое апостол Павел назвал «Божий закон написан у людей на сердце». Да, наверное, многие люди не знают, что заповедь «не убий» или «не прелюбодействуй», что это вот там шестая, седьмая заповеди. Но любой человек, я думаю, от природы, даже, может быть, не по воспитанию, я думаю, что вот от природы все-таки знает, что убивать нехорошо. Другое дело, что большинство людей, как и древние евреи, они пытаются все-таки эту заповедь нарушать и снять какой-то внутренний ограничитель, хотя даже животные, в принципе, не знают убийства себе подобных. И многие люди говорят, что в десяти заповедях «не убивай» – это про бытовое убийство. А вот казнить смертной казнью можно, полагать душу свою за ближних, убивая на фронте – это просто святой долг религиозный.
А уж неверных как убивать любят?
Да, вот, неверных, но только не мужей. Вот, а неверных жен,
вспомним,
пожалуйста.
Вспомним религиозные войны, вот неверных в этом смысле.
Да, да. Значит, я думаю, что все-таки большинство людей, если бы социологи спрашивали, считаете ли вы, что прелюбодействовать хорошо, допустимо, они бы отвечали «нет». Если бы их спрашивали, считаете ли вы, что кража – это нормально, они бы отвечали «нет». Другое дело, они не знают порядка, они не знают, что это входит в книгу «Исход», они не знают, что это по-разному делится у православных, у католиков, но что завидовать плохо и что это некоторые психические патологии знают все. Уникальность десяти заповедей как исторического явления не в том, что там говорят вот эти вот банальные вещи «не убивай, не прелюбодействуй, не кради». Уникальность в том, что, во-первых, там говорят некоторые вещи, косвенно говорят, но говорят, о которых в приличном обществе вспоминать не принято, что человек испытывает колоссальные негативные чувства по отношению к собственным родителям. Это то, что открыл Фрейд. И сегодня это как бы норма, сознавать это и как-то с этим учиться жить. Десять заповедей говорят об этом открыто, что отца и мать надо чтить, а значит, это большой труд. А главная уникальность десяти заповедей в том, что они связывают поведение человека в отношениях с себе подобными и поведение человека в отношениях с Создателем. В принципе, это нелогично, это иррационально, это бред. Это все равно, что поставить свою вечную жизнь в зависимости от того, какая у тебя прическа. Ну, какое Богу дело, вот сходит человек от жены на сторону или нет? Казалось бы. А вот 10 заповедей говорят, что есть дело. И в этом смысле они были революционным явлением, конечно, в религии и остаются.
Вы говорите о сути, правда же? О смыслах. А на деле получается, что знать эти 10 заповедей, может быть, и не нужно лишний раз об этом и напоминать нашему народу. Мне кажется, что даже и в какой-то мере, скажу сейчас крамольную вещь, и Русской Православной Церкви выгодно, чтобы об этих 10 заповедях мало кто помнил. Потому что вы тут сейчас назвали «не убей», а есть еще «Бог един» заповедь, которая нарушается у нас сплошь и рядом.
Как?
Нет.
Нет, все нормально.
Не нарушается.
Но заповедь «Бог един» точно не нарушается. Можно сказать, что у нас нарушает заповедь «Не сотвори себе кумира».
Угу.
Это другой вопрос. Но это разные вещи. Хотя как раз у католиков эти заповеди объединены в одно.
Да более того, даже если мы скажем католику о седьмой заповеди, у нас же часто во фразеологии мы слышим «Вот согрешил, против чего?» Ну, неудобно как-то произносить это. Ну, против седьмой заповеди. А ведь седьмая заповедь у католиков совсем не это означает. Там смещение происходит. Соответственно, там другая заповедь. Вот. А, кстати говоря, я еще бы хотел отметить, что для многих ведь остается вообще непонятно, что такое «непрелюбо сотвори», «прелюбодеяние». Ведь на самом деле прелюбодеяние – это только измена жене. А ведь еще существуют, простите, сексуальные отношения, которые вне вот этого понятия прелюбодеяния, да, ну, допустим, когда существуют отношения людей, которые не состоят в браке, а ведь эта заповедь седьмая, она это не имеет в виду, как тут быть, а как понимать еще другие сексуальные перверсии, или, простите, сейчас говорят о других способах сексуального общения.
Тогда такого не было.
Не было? А как же Содом? А как же Лот? А как же все прочие жители этого города? Вот. Во-первых, вот я считаю, что, видите, значит, универсальность сомнительная. А еще я бы хотел сказать, что, и вот я уже это вначале немножко затронул, против универсальности я хочу выступить. Угу. Все-таки ведь это дано было явно еврейскому народу, сказано.
А это имеет значение?
Да. Я считаю, что тот, кто знает Библию, кто понимает и входит
так
как
вот
бы
теперь они вам
смысл...
всего этого. А, это еврейскому народу было сказано. Так скажут, они тогда тем более учить не будут.
Вот я сейчас пытаюсь это как раз сказать, потому что я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской. Вот начало всех этих заповедей. То есть он вывел тот народ, а не российский, не русский народ из земли египетской.
Мы продолжим наш разговор после выпуска новостей и с вашим участием обязательно, дорогие наши слушатели.
Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок.
Тут наши слушатели нас берут на понт. Говорят, а самим слабо перечислить 10 заповедей. Ну давайте, на самом деле, уже действительно пришла пора уже их все назвать, весь список огласить. Кто возьмет на себя такую?
Ну, я не могу это. Пусть я не соблюдаю, да, кстати, ни одной заповеди, поэтому пусть это делает Яков Гаврилович.
Пожалуйста, Яков Гаврилович, напомните нам, пожалуйста,
10 заповедей. Во-первых, я отмечу, что 10 заповедей, большая часть из них такова, что их нельзя соблюдать, потому что из них примерно половина – это запреты. Вспоминается шуточное стихотворение князя Трубецкого про то, как в Петербурге создается общество ханжей, и вот они собираются и не соблюдают заповедь непрелюбодейства.
Ну, не исполнять.
Да, ну как это, вот спрашивал Трубецкой, сидишь в комнате и не прелюбодействуешь? Ну это же невозможно. Так что большую часть заповедей, я думаю, большая часть людей интуитивно соблюдает, иначе бы этот мир давно уже превратился в кладбище. Заповеди первые... Я перечисляю по православному порядку. «Аз есть Господь Бог твой, да не будут у тебя боги другие помимо меня». Вторая. «Не сотвори себе кумира». Третья. «Не поминай имени Господа Бога твоего в суе». Четвертая. «Соблюдай субботу». Пятая. «Чти отца и мать». Шестая. «Не убий». Седьмая. «Не прелюбодействуй». Восьмая. «Не укради». Или «не укради». В общем, не воруй. Девятое – не лжесвидетельствуй. Десятое – не пожелай жены, дому ближнего твоего, села его, раба, рабыни, вола, осла, всякого скота. В Евангелии Иисус вслед за мудрецами своего времени сказал, что все эти заповеди умещаются в одну – возлюби Бога твоего всем сердцем твоим. Будет это, будет все остальное. Есть вторая заповедь, вот такая же реферированная – люби ближнего твоего, как сам себя. Будешь соблюдать все 10.
Но при этом ведь Иисус сказал, буквально цитируя Второзаконие, «Слушай, Израиль, Господь Бог твой един». И опять подчеркиваю, что это все обращено к еврейскому народу, потому что, вы знаете, ведь евреи, когда пришли в Палестину из Египта, они очень много убивали. Амаликитян, мавитян, всевозможных народов. И Моисей, будучи пророком, очень активно говорил, что уничтожайте вот своих врагов. Даже более того, Моисей вошел в историю всех разведок мира как основатель разведки. Он послал Иисуса Навина с тем, чтобы они разведали, что там на этих землях происходит. Если бы не пришли разведчики, не сказали, что там очень сильная армия, то, возможно, израильтяне не столько бы времени в пустыне не проводили, а быстрее бы вторглись туда. Поэтому вообще, на самом деле, если читать исход и второзаконие в Ветхом Завете, в Новом Завете, да, я согласен, там действительно как бы квинтэссенция дана, то, что сейчас Яков Гаврилович процитировал. Но Ветхий Завет, он наполнен ужасными картинами убийств, причем самых безжалостных, не только воинов, но женщин, детей, скота даже, чужого скота, потому что чтобы не было никакого общения с язычниками, всех нужно было уничтожить. Вспомним, что произошло с Иерихоном. До основания. Поэтому есть еще и другой момент. Да, надо соблюдать, скажем, субботу, день покоя, и поэтому даже отпускать раба, освобождать, вернее, его от работы, или рабыни, или не пожелать, скажем, имущества, опять же, ближнего вола, осла его, жены его. Заметьте, какой странный ряд. И опять же, раба или рабыни его. Значит, речь идет только о внутренних установках внутри собственного народа. Значит, по отношению к другим народам, которые были не евреи, значит, там действовали совершенно другие моральные заповеди.
Да, если можно, пандан, в дополнение. Во-первых, даже у самих современных иудеев, в том числе, начиная, пожалуй, с 2-3 века, когда складывается так называемый талмудический иудаизм, появляется понятие заповеди иное. Это как бы усеченная, облегченная версия 10 заповедей. То есть даже с точки зрения иудея, иудействующего, любой человек в любом народе мира призван соблюдать, ну, скажем так, 5-7 заповедей. Призван соблюдать принцип справедливости, призван не лгать, не изменять жене. Суббота – это для евреев, единый Бог – это для евреев. Но и здесь я скажу так, вот в новостях только что, кто там в Египте-то погиб? Русские. А на Синай кто сейчас больше поднимается, евреи или русские?
Японцы. Японцы. Меня там не было.
Но я скажу вслед за апостолом Павлом. Кто принял 10 заповедей, тот и новый Израиль. И настоящий Израиль, тот, кто слушает и соблюдает. Да, конечно, все, что говорил...
Соблюдать же нельзя, вы сами сказали. Невозможно.
Нет, почему? В каком смысле? Значит, ну, можно соблюдать субботу. Можно не изменять жене. Это даже не очень трудно, я вас уверяю.
Да.
Вот. А вы откуда знаете?
Я знаю, что Ларина соблюдает хотя бы одну заповедь. Вот она отказалась от курения, поэтому она соблюдает заповедь «Не вреди». Это заповедь Гиппократа. И я настаиваю, чтобы мы внесли ее 11-й заповедь в ваш деколог.
Это не выйдет.
Это
не выйдет. 11-й заповедь, она является, ну, секретной, но не здесь. Дело в том, что 11-я заповедь была дана именно русским, и она гласит «не пей». Что, если всерьез сказать? Да, эти заповеди даны обществу, в общем, аграрному, скорее. Общество, так мы выполняем эту заповедь, мы не
я
пьем.
Я могу сказать, что Раби Гилель, а это как раз тот самый талмудический иудаизм, он вообще считал 600 заповедей. Попробуйте их, во-первых, пересчитать, 613. Вспомнить, а еще и соблюдать или исполнять как угодно.
Поэтому объясняю. Если можно,
переливание из пустого в порожнее.
Да. Значит, и все-таки я доскажу. Эти 10 заповедей, особенно вторая часть, где там про рабынь, волов и прочее, мне напоминает компьютерный вирус. То есть Бог запускает в душу человека определенную дополнительную к обычной программу. И эта программа обладает свойствами любого ретро-червя, ретро-вируса. Она разворачивает себя, паразитируя на человеческой душе. И она постепенно меняет и историю, и человеческую жизнь. И человек начинает понимать, что там не просто вол рабыня, жена, не просто собственность, а ничего не... Вообще зависть как таковая – это патология самоубийства для духа. И тогда 10 заповедей, да, они начинаются «не изменяй жене», но человек обучаем. И тогда он понимает, что не просто не прелюбодействуй в смысле жены, не изменяй Богу, не изменяй истине, не изменяй ближнему, и тогда заповедь расширяется, она растет, а эгоизм умаляется.
Ну, вы же прекрасно понимаете, что, возвращаясь все-таки к такому простому пониманию таких сложных вещей, о которых только что сейчас говорил Яков Гротов, все равно мы ищем в этом основу каких-то морального поведения, правда же? Чего мы хотим? Вот вы вначале сказали, что когда человек себя позиционирует как православный, он говорит о том, что он русский. Правильно? Но помимо этого, когда мы говорим, соблюдаете ли вы 10 заповедей, мы же спрашиваем, что? Вы порядочный человек или нет? Да, я порядочный человек, я соблюдаю 10 заповедей. Вот что, наверное, главное. Тогда зачем, может быть, действительно тогда нужны и основы православной культуры в школах, и закон Божий в школах, чтобы это знание вернуть нашим гражданам?
Но напомните мне, там был вопрос, вы соблюдаете или вопрос, вы знаете?
Нет, просили назвать.
Ну, это разные вещи, потому что как православный человек отвечает на вопрос, знаете ли вы 10 заповедей. Он их как бы пытается сформулировать.
Да.
Но вообще и я тоже бы не смог их отбарабанить.
Вот,
но главное, что православный человек отвечает,
ну,
что
смысл,
я так...
Надо
смысл
понимать.
Я понимаю, но я грешен, я не соблюдаю.
Надо.
Это ответ православного, смиренный ответ. Потому что 10 заповедей не тогда исполняются, когда мы уверены, что мы их соблюли. Они тогда исполняются, когда мы признаем, что без благодати, без помощи свыше... Все, ничего не получится.
Вообще это все начетничество. Это вообще не присуще православному духу и сознанию. Вот знать буквально, читать Библию постоянно. Это все протестантизм. Поэтому вот кандидаты в президенты США, все время, они вот опираются на 10 заповедей. Там у них есть даже какая-то гора, где они там высечены на этой скале. Для них это, потому что это протестантское сознание. Это очень как бы концептуально важно. А православие, оно такое достаточно мягкое, достаточно аморфное где-то. И оно, скорее, вот я говорю, опирается на заповеди блаженства, на горные проповеди Иисуса Христа, который сказал: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Вот это смирение и простота, и в конце концов то, что действительно это знает, видимо, всякий православный, возлюби ближнего своего, как самого себя, и Бога. Вот это главный принцип, да, и не делай зла тому, человеку, чего бы ты не хотел для себя.
Дайте мне ответ на еще один простой вопрос. Для чего вообще они нужны? Для чего нужны человеку моральные установки, когда и так все понятно?
Но Моисей
для чего
это
нужны
принес
были
народу
10 заповедей?
Как
для чего моральный кодекс, простите, строители коммунизма понадобился советской власти? Для чего нужно было это формулировать?
Это скорее был символ веры.
Для чего?
Это символ веры, это немножко другое. А здесь это именно запретить. Не делай этого, не делай того. Потому что иначе ты смешаешься с язычниками, иначе ты потеряешь свою идентификацию.
А сегодня это нужно?
Ну, религии же не могут себя перестраивать. Вон, католики пытаются к 10 заповедям добавить еще спиток.
Да,
и
да,
придумали
да.
уже экологию,
они,
и уже
не,
и педофилию
они,
туда приплюсовали.
По-моему, не к заповедям пытались прибавить, а к семи смертным грехам пытались добавить
верно,
кое-что.
Да, вы правы. Но все равно это вот попытка все время как бы реконструировать, что-то еще добавить, и так все красиво в конфетку, в фантик завернуть, современная такая вот конфетка. А там на самом деле конструкты все те же самые, они совершенно вот еще, можно сказать, ветхозаветный. То же самое, что такое понятие семь смертных грехов? Uh-huh. Я или понимаю, что я согрешил, или этого я не понимаю, никогда не пойму.
Вот,
мне, что
вот
10, страсть, что 7 грехов.
Страсть к формулированию неких списков, она человечеству присуща, как я понимаю. И сегодня в этом смысле мы не очень сильно изменились.
Да, и при этом вот Фома Аквинский, которого считают отцом богословия Западной Церкви, он вообще считал, что и до 10 заповедей Моисея человечеству было как бы дано естественное понимание взаимоотношений с Богом и заповеди, и как бы это только говорит о том, что это присуще человеку. Я считаю, что поэтому можно деколог считать как бы таким культурным основанием для какой-то этики человечества, разных народных,
то есть,
разных
как основа
культур.
Каких-то нравственных вещей, это необходимо.
Видимо, да,
да,
но при этом это не значит, что это может быть 10, а может быть это 110 будет заповеди, потому что вот я же привел вот заповедь Гиппократа. Не вреди, ну что, это плохая заповедь, кто мне сейчас скажет, что это вредная, нехорошая или нерелигиозная заповедь. И вообще, поскольку сегодня жизнь, и это было в самом начале нашей передачи отмечено, она не носит абсолютно тотально религиозный характер. Нету ничего специально христианского в современной жизни. Вот на сайте у нас там какие-то протестантские служители, судя по всему, адвентисты, напоминают, что сегодня ведь суббота, значит, нельзя вообще даже передачу-то вести. Мы должны сидеть в покое и вообще ничего не делать. И пожарники, видимо, не должны стоять на каланче.
Ну
и
вот
Чуева
не пришел.
Понимаете?
Да,
ну, вот,
Чуев соблюдает субботу.
Да. Ну вот, тогда давайте вот так тоже будем понимать.
Можно
это
я это, да, приадресую? Это же вопрос Якова Гавриловича по поводу все-таки необходимости, если она нужна. Сегодня нужно вновь составлять эти списки и напоминать людям, что есть 10 заповедей, а есть 7 смертных грехов.
Да, конечно.
Что
насчет,
это?
Насчет 7 смертных грехов не знаю. Это скорее западной традиции, хотя родилась она у Евагрия Понтийского.
Сформулировать. Для чего нужны эти формулировки?
Это... Забыл слово, которое обозначает умение не забывать. Это мнемоника. Во, вспомнил. Значит, это такой прием для человека создать некоторые координаты в мире. И я скажу, в чем риск. Почему нельзя ограничиться заповедями, как их сформулировал Господь Иисус? Вот люби ближнего, как самого себя, возлюби Бога. Потому что я не скажу за Запад, я буду говорить за город Москва даже. То, что вот в городе Москва я знаю многих людей, начиная с себя, которые в смысле любить ближнего, нет вопросов. И украдем, и позавидуем, и такое устроим этому самому из любви. Собственно, революцию делали из любви к бедным и несчастным, и врагов народа расстреливали из любви, и смертные казни, кстати, тоже сегодня требуют из любви к людям, потому что насильник надо убить, а то он кому-нибудь еще причинит вред. И государственные деньги будут на его содержание уходить, давайте его казним. И вот тут вот тогда и обнаруживается, что любовь, она, как слово, легко фальсифицируется. И тогда человеку нужна координатная сетка. И вот эта сетка «не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лги на ближнего», она жесткая, очень жесткая. Соблюсти это невозможно, во всяком случае, вот в полном развернутом виде, когда этот вирус добра в нас разворачивается в греховном мире, очень тяжело жить. Но, тем не менее, я думаю, что это указывает на призвание человека к чему-то большему, чем заработать на жизнь, оставить ребенку квартиру, дачу, по возможности бизнес и место в министерстве, вот человек призван к чему-то другому. Так что это и сегодня очень актуально.
Ну, половина этих заповедей, они все сформулированы в Уголовном кодексе.
Нет. Где?
Ну, как? За убийство
да.
у нас судят.
Кража.
За воровство судят.
У нас судят да. не за всякое убийство. Вот я еще раз скажу, для меня сегодня именно в свете заповеди Христа «не убий» – это и смертная казнь, запрет, и любое военное действие запрещено.
А как же священник, исповедовавший перед казнью?
Это
известная
тяжелый,
картина наших, да, художников.
Крамского, да, если я не ошибаюсь. Это тяжелый, тяжелый грех. Грех исторический, грех, объяснявшийся именно тем, что был момент, когда государство пыталось взять на себя то, что должен брать на себя человек. Когда государство через смертную казнь, через войну решает главную проблему человеческой жизни – жить в мире, насыщенным, радостным, красивым. Вот если это решается государством, это все равно, что, значит, ставить тесто, всходить в доменную печь. Понятно, что из этого выйдет. И вот и выходили одни угольки. Вот сегодня, слава Богу, мы свободнее, хотя именно в России государство по-прежнему претендует быть блюстителем 10 заповедей. Вот отстранить его, чтобы каждый из нас сам любил Бога, сам избегал кумиропоклонства, и я вовсе не о политике, но немножечко о ней. Вот, сам умел, ну, я не чемпион по части соблюдения субботы или хотя бы даже воскресного отдыха, но вот я только что вернулся из Вильнюса, мне повезло, меня туда пригласили, Русский культурный центр, вот, и у меня 3 дня отдыха, по крайней мере, от Москвы, от интернета и от всего. И, вы знаете, это совсем другая Москва тогда получается. Так что хотя бы отдых субботний, ну, я не знаю, дисперсный, хотя бы там 15 минут молиться, и уже жизнь заиграет другими красками.
Берите, пожалуйста, наушники. Мы сейчас послушаем наших слушателей. Пожалуйста, 363-36-59. Вот финальная часть нашего разговора. Все-таки давайте попробуйте и вы ответить на этот вопрос. Нужны ли сегодня вам лично 10 заповедей? Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Михаил. Очень приятно слышать ваших уважаемых гостей. Одно ироническое из 2 слов замечания. Жалко, нет Чуева, он бы вас научил патриарха любить. Да. Вообще очень интересно вас слушать. Я хотел бы, обращаясь к обоим гостям, поделиться таким вопросом и замечанием. Ведь трагедия в том, что средний человек, живущий в обществе, он не соотносит религию, ее душевный такт изначальный, с миром действительности, а они несоединимы. Поэтому извращение, которое мы видим, это молящиеся губернаторы, там, политические деятели и так далее, имеют под собой не только карикатурную основу, а основу очень серьезную такую. Потому что первый христианин, религиозный человек, это не тот, кто проповедует какую-то даже религиозную истину, даже от сердца, это тот, кто живет религиозно. Так вот, религиозное житие – это удел людей, которым это дано, дано свыше. Развить в себе – это очень сложно, на мой взгляд. Угу. Поэтому, если ты принимаешь эти истинные религии, должен отрешиться от мира действительности, от мира бодрствования и действительно замаливать свой грех жизни вот в этом мире. Потому что Иисус Христос, по-моему, тот антропософский Иисус Христос, а не тот деланный, он, мне кажется, не был моральным проповедником. И вообще предавать религии социальные намерения – это просто зло. Религия – это жизнь в потустороннем мире.
Вот Михаил, спасибо, мире. Ради Бога. Я вас вынуждена прервать, чтобы у нас все-таки была возможность еще кого-то послушать. Спасибо вам за ваше наблюдение. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло. Алло, говорите, пожалуйста. Не хотите. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте, пожалуйста.
Я вот хотела уточнить у ваших гостей. Вот если, получается, обратился он к еврейскому народу, да? Значит, именно у этого народа было что-то не совсем в порядке.
О, вот он вывод какой. Как вас зовут, простите?
Елена.
Елена, спасибо. Видите, Марк?
Ну, наверное, если Моисей должен был получить от Бога такие записи на скрижали, чтобы передать народу, это, видимо, действительно указывало, во-первых, на гордыню еврейского народа, на его постоянные измены. Читайте в Библии, там же написано, даже получив эти скрижали, где они потом оказались? Моисей их разбил, когда он увидел, что евреи воздвигли золотого тельца. Они все время изменяли Богу и замышляли даже против самого пророка Моисея. Так что это в этом смысле все вполне универсально. Мы повторяем повторяем историю бесконечно и в каждой культуре, и в каждом народе. Но дано это было, прежде всего, еврейскому народу. Это стало просто культурным таким комплексом иудео-христианской культуры, то есть нашей европейской культуры, нашей цивилизации.
Добавите что-то?
Ну, я добавлю, что заповеди не были даны египтянам или ассирийцам, потому что те и так жили благополучно, и они бы просто не услышали. А евреи вот в этот момент обретения свободы, которое большинство из них так же не хотело, как русские в 91-м, мы не очень-то хотели все свободы. Хотели мяса побольше в котлах и прочее. Вот. Были даны заповеди в момент отчаяния, голода, растерянности, потерянности. И я думаю, что не дай бог русскому народу такое переживать, как евреи в пустыне, но то, что каждый человек в своем пути к Богу должен пройти растерянность, потерянность, пустыню, отказаться от благополучия и счастья для того, чтобы обрести в том числе истину и живое открытие себя Богу, нужно. И в отличие от антропософа я скажу, что заповеди Божии, ну, это монашеская позиция. Вот их якобы можно соблюсти, только уйдя от мира. Да наоборот, все они именно о том, как жить в мире. Не просто уйдя от отца и матери куда-то туда, на вершины, а вот ты с ними живи в одной комнате в 20 квадратных метров и чти все-таки. Не просто брось жену и удались под землю, а ты с ней живи, а все-таки не изменяй.
Под землю — это в пещеру, конечно, в Пензенскую. Вот, но вообще, должен сказать, что это все вот Мартин Лютер, который решил как бы очистить церковь. Вот он Библию перевел на немецкий язык и стал вот педалировать все время эту тему от заповедей. Ну, и что мы видим? Ну, конечно, был всплеск протестантизма. Ну, а потом дальше ведь и регресс определенный тоже наблюдается. Что сейчас протестанты, можно сказать, эталон нравственности, что ли? В любой конфессии христианской мы видим и нарушение этих заповедей, и примеры самого бесчинного поведения и самих священнослужителей.
Может быть, их стоит действительно каким-то образом осовременить, перевести на современный русский язык, чтобы каждый человек понимал, о чем идет речь.
Я считаю, что надо создать общий туда, так сказать, решили комплекс, и внести туда из Лао Цзы, из Конфуция, из других великих людей.
Вы сейчас иронизируете?
Нет,
серьезно,
я совершенно спокойно говорю. Почему нельзя создать комплекс
общий
каких-то
свод моральных правил,
да,
поведения?
Да, совершенно верно.
То есть там,
кодекс,
как в детской сказке, медведя лет 5-6 учили, как себя вести.
Ну, а что делать? Почему мы должны все время только талдычить одни и те же самые 10 заповедей? Что, не изменился разве мир? Разве мы не узнали, как говорил Григорий Сковорода, да истина и в хиньских странах живет, еще и в Китае истина существует. Почему мы только говорим о заповедях еврейского народа? А что, мы не можем жить шире? Да нам вот многие даже на сайте здесь написали уже, что, а чего вы, собственно, говорите только о заповедях иудаизма и христианства? Существуют ведь, наверное, и другие народы, которые не знают их заповедей, тем не менее, ведь тоже, наверное, Богом, если верить в это, я не знаю. Если они Богом сотворены, значит, они тоже нужны в этом мире для чего-то. И их Бог тоже возлюбил.
Конечно, есть даже специальные издания, еще в начале перестройки выходило и переиздается, где собраны, как хрестоматия, заповеди разных религий.
А вот вы сами написали, вот выводы из жизни, это что, вот Яков Кротов, это, наверное, и есть заповедь?
Нет.
Бросьте пиарить, я вам могу сказать, читайте «Круг жизни Льва Толстого», там все записано на каждый день, там и из Конфуция, из Лао Цзы, из Сократа, из Платона и Аристотеля.
А я вам больше...
Бросьте пиарить.
Вот, можно я прочту?
Нет.
Я возражаю, это реклама на радио.
Демократия, мечта холопа, рвущегося к власти, почти такая же навязчивая, как и управляемый Бог. Это сказал Яков Кротов.
А я скажу сейчас, такой. В живом эфире...
Священник так говорит.
Да. Читайте приложение к независимой газете, посвященной религии.
Это тоже пиар, я протестую. Я не хочу рекламы своей газеты.
Вот это православный человек. А по сути я скажу, вот был звонок о среднем человеке, который не способен, а должно быть свыше. Я думаю, что вот это главная проблема разделения людей на средних и несредних. Все люди абсолютно одинаковы. И просто, ну, поинтересуйтесь у биологов, они вам объяснят, почему. Но и богослов скажет тоже. И я изучал заповеди и даосизма, и конфуцианства, и всех религий. Это нетрудно, их не так много. Я вас уверяю, что деколог 10 заповедей Моисея покрывают и включают в себя все. Можно даже и сократить вот до этих двух заповедей.
А добавлять любить. Ничего
не надо? Я не вижу смысла, потому что тут важен принцип, важно дать человеку камертон. А давать ему рояль, чтобы он его с собой таскал, совершенно не нужно.
А я вот вам могу сказать, что вы вот в начале передачи, вот приведя пример с биологии и жизни животных, вы немножко слукавили, потому что на самом деле знаем мы, когда животные поедают друг друга, и даже более того, вот, например, сексуальные отношения между насекомыми. Самка богомола съедает после полового акта самца. Вот, за что она это делает? Что, кто ее вот так научил?
Она какой это бог? Делает за то, что...
Какие заповеди она соблюдает?
Богомолы, видите, какое название?
Но богомол, это не случайно, это вот бог, он иронизирует над вами, потому что он великий шутник.
Он великий шутник, а я скажу, что я имел в виду все-таки высших животных, млекопитающих. Чем выше существо по эволюционной
лестнице... И кошка съедает котят часто, да? Вы знаете своих собственных? Почему это происходит?
Что пока это происходит, потому что кошка не человек.
Так она млекопитающая, между прочим.
Но этого мало. Я тоже млекопитающий, но еще кое-что.
Вы? Я не ожидал, что вы являетесь млекопитающим. Может быть, ваша супруга, да, но не вы.
Я питался молоком, честное слово.
Слушайте, это однозначно. Нужно сходите к врачу, сходите к биологу.
Млекопитающийся.
Да, он питается, но не питает.
Ну что, мы должны заканчивать наш сегодняшний разговор. Я думаю, что главное, что мы сегодня сделали, мне кажется, пробудили интерес к этим замечательным словам, которые мы сегодня успели процитировать. Пробудили интерес к книжкам, которые давно написаны до нас далеко, поэтому почаще к ним обращаемся.
Ну, не в смысле, что и книжки Кротова.
Ну и книжки Кротова тоже, между прочим, не последнее место занимают в этом списке. Спасибо большое. Яков Кротов, Марк Смирнов, мои сегодняшние гости.
Спасибо, до свидания.
Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок.